Добрый день! В эфире пилотный выпуск Daily Geek Show, подкаста о компьютерах, высоких технологиях и прочих окологиковских вещах. Новости, комментарии, размышления и другие компьютерно-хай-тековские разговоры. Как я уже сказал, этот выпуск у нас пилотный и несколько необычный поэтому. Начнем мы его с представления всех ведущих. Каждый ведущий расскажет пару слов о себе, пару слов о том, что он собирается делать в этом подкасте, и даст пример одного из сообщений, которые в будущем будут выходить регулярно в день этого ведущего. Я хочу пару слов сказать по поводу, как этот подкаст будет построен, как часто он будет выходить и какой длины он будет. Daily Geek Show – это групповой проект, в котором участвуют некоторые известные в русском подкастинге люди. Каждый из этих соведущих будет выпускать один подкаст в неделю. Во всяком случае, нам сейчас так это видится. Выпуски будут короткие, где-то до 5 минут, хотя мы тут никого не ограничиваем. Будет так получаться, что каждый день будет новый ведущий. Пока у нас нет достаточного количества ведущих на каждый день, но мы решили начать, а там народ подтянется. Итак, про себя. Я Умпутун, ведущий одноименного еженедельного подкаста, и, возможно, некоторые из вас меня уже как-то слышали. Идея создания этого подкаста Daily Geek Show нам пришла в голову от того, что, во-первых, нам бы самим хотелось слушать такой подкаст, и нам кажется, что мы могли бы это сделать неплохо и интересно для своих слушателей. Я пока не знаю, в какой из дней я буду выходить со своей частью выпусков. Это решится в процессе. Также я пока не могу сказать точно, какова будет тематика. То ли это будут новости, то ли обзоры, то ли комментарии. Начнем, а там будет видно. Итак, сегодня первый пробный выпуск новости, которую я хотел бы вам рассказать. Компания OnTrack Data Recovery опубликовала список 10 самых странных и забавных, на ее взгляд, неприятностей, связанных с потерей данных. Эта компания, так для информации, занимается восстановлением данных утерянных, жестких дисков, различных флеш-карт и прочего. Вот они привели следующие случаи. Степень забавности, конечно, этих случаев весьма условна, особенно они мало забавны тем, кто данные потерял. На 10-м месте у них без 5 минут кандидат наук потерял всю свою диссертацию в результате странной внезапной неисправности блока питания его персонального компьютера. Эта неисправность привела к тому, что USB-флеш-карточка, которая была вставлена в этот компьютер и на которой он хранил всю свою диссертацию, видимо, он немало времени потратил на написание этой диссертации, пришла в полную негодность. Я так понимаю, что не только эта карточка пришла в негодность, но и все остальное. И если данные не смогли восстановить, кандидат, этот почти кандидат, не стал бы совсем полноценным кандидатом. Ну или, во всяком случае, этот процесс бы затянулся. На 9-м месте курьезный случай с женщиной, которая производила ремонт в своем домашнем офисе и обрушила точно на место, где находится жесткий диск своего лаптопа, кусок глиняного оформления потолка весом более чем в килограмм. На этом диске находилась в единственном экземпляре, опять же, книга, которую она писала в течение последних 5 лет, и некоторые уникальные фотографии. На 8-м месте несчастный муж, который удалил все фотографии своего ребенка, случайно нажав не ту клавишу. Жена на полном серьезе пригрозила разводом, если фотографии в ближайший срок не будут восстановлены. На 7-м месте любитель собак, который оставил свой memory stick, это такая флеш-карточка от Sony, валяться без присмотра, и собачка ошибочно приняла эту вещицу за аппетитную косточку. Результат – флеш-карточка с массой следов зубов, в том числе и глубокими следами и сквозными отверстиями, попала вот в эту контору по восстановлению данных. На 6-м месте один из потерявших свои данные, видимо, въедливый человек, считающий, что он разбирается в технике в компьютерной, пытался восстановить свой диск чисто механически. Для этого он его разобрал на самые мелкие составляющие, свой жесткий диск, и после того, как найти причину неисправности не удалось, он послал все эти части, каждый запаковав в отдельный пакетик, вот в эту контору по восстановлению данных. В сообщении не указывается, смогли ли они восстановить эти данные. Меня терзают смутные сомнения, что в таком состоянии диска уже что-то восстановить было бы трудно. Следующий случай не совсем понятно, почему отнесен к разряду курьезов. Дизайнер часов в результате внезапной аварии своего компьютера потерял все файлы, в которых хранился дизайн новых часов. Компания по восстановлению справилась со временем дважды. Они восстановили, во-первых, все часовые файлы, и, во-вторых, успели сделать это точно в срок, так что часовщик не опоздал к важной международной выставке. На 4-м месте в процессе восстановления массива RAID. RAID – это такой набор дисков, где хранится 4 и больше дисков, и все данные для надежности размазываются между этими дисками. Так вот, в процессе восстановления такого диска обратили внимание инженеры, что одного диска не хватает. После тщательного обыска всех помещений и всех прилегающих территорий, этот диск был в конце концов найден в мусорном контейнере. Но, к сожалению, руководствуясь правилами по уничтожению носителя, предварительно, перед тем, как диск был выброшен в контейнер, в нем было просверлено крупное отверстие обычной механической дрелью. На третьем месте совершенно непонятный мне лично курьез. Профессиональная бейсбольная команда в результате сбоя компьютера потеряла все данные, абсолютно все данные, о результатах, планах, противниках, графике встреч и прочем. Я не очень понимаю, в чем тут курьез, может быть в том, что бейсболисты умеют пользоваться компьютером, а может быть в чем-то другом. На втором месте взбешенная писательница напала на свой компьютер и с особой жестокостью и цинизмом избила его молотком. Полученный службой восстановления лаптоп имел явные, глубокие и ясно выраженные следы ударов молотка и очень характерные вмятины. И на первом месте рекордсмен этой десятки, одна из компаний в надежде восстановить очень ценную информацию, мне лично ценность информации в свете того, что я скажу ниже, представляется несколько сомнительной. Так вот они для того, чтобы восстановить эту информацию, нашли на складских помещениях лаптоп. Этот лаптоп там лежал, я бы даже сказал, валялся в течение последних 10 лет. Странная такая информация, которая хранилась исключительно на лаптопе, который 10 лет никто не трогал. И вот когда его открыли, его включили, естественно, он не работал, когда его открыли, то инженеры по восстановлению были несколько шокированы огромными полчищами тараканов, резво покинувшими свое длительное убежище. Но кроме живых тараканов, в этом лаптопе еще оказалось целое кладбище домашних животных, целое кладбище других насекомых и прочих разных зверей. Как вы понимаете, мораль всей этой истории такова, что если вы хотите потерять месяц, делайте резервные копии ежемесячно, если хотите потерять неделю, еженедельно, а если хотите потерять все, не делайте резервных копий никогда. Вот на этом мое краткое новостное пилотное сообщение закончено, и я передаю микрофон следующему соведущему нашего Daily Geek Show подкаста.
Привет всем! Вы все еще продолжаете слушать первый пилотный подкаст-выпуск Daily Geek Show. Меня зовут Вардер, и, возможно, вы меня помните по другим проектам на Russian Podcasting, хотя, в общем-то, не думаю, что целевые аудитории этого подкаста и того каким-то образом пересекаются. Но, тем не менее, мой коллега Умпутун из солнечного Чикаго попросил меня рассказать кое-что о себе и кое-что о том, что я планирую записывать в своих выпусках Daily Geek Show. Ну что ж, я свободное от прочих дел время работаю в большом издательском доме Компьютера. Те, кто живут на территории Российской Федерации, наверняка слышали о таком или, по крайней мере, читали журналы этого издательского дома. Поэтому, помимо новостей, я иногда буду рассказывать о тех новых устройствах, которые попали мне в руки. И сегодня в рамках пилотного выпуска я расскажу даже, может быть, не сколько о новостях, я не знаю, может быть, если хватит время и новостей коснусь тоже, расскажу о новых устройствах Sony, новых плееров, которые, один из которых, по крайней мере, точно, многие уже называют убийцей iPod'а. Я говорю о модели A3000. Она недавно совсем появилась вообще в природе. В Россию она приехала, по-моему, 3 дня назад. И вот то самое первое устройство попало мне в руки буквально через несколько часов. Ну, что могу сказать? Во-первых, создание такого MP3-плеера, именно MP3-плеера, большое достижение для Sony. Если вы посмотрите на фотографию Sony A3000, вы можете заметить, по крайней мере, две вещи. То, что по габаритам модель очень похожа на iPod, на большой iPod, я имею в виду. При этом она симпатичнее. Но самое главное отличие, конечно же, в экране. В нынешних iPod'ах, по крайней мере, в больших и в Nano, те, которые актуальны на сегодняшний день, экраны цветные, причем экраны очень хорошие, контрастные, яркие. У Sony это монохромный OLED-дисплей, то есть построенный на органических кристаллах. Отображать он способен только текст. Но экран большой, шрифт крупный. Управляется плеер очень легко, то есть никаких проблем с с тем, чтобы разобраться в интерфейсе, понять там, что к чему, не возникает. Для примера, можно взять любой другой плеер River, который там с 6 кнопками, да? Или плеер, я не знаю, BeatSound, или любой практически, да? Вот это флешовый плеер, и попытаться там разобраться за минуты две, и ничего не получится у вас. В Sony все идеально, все отлично, все продумано. Точно так же, как продумано, естественно, в iPod. Кстати говоря, небольшое отступление от темы. В 2005 году слово «подкаст» признано словом года. Ну или как-то так, по сообщению каких-то там информационных агентств. Действительно очень интересно, очень забавно. Ну так вот. Плеер скоро поступит в продажу в России. И вы знаете, если бы передо мной стоял выбор покупать большой iPod или покупать Sony, возможно, я бы купил Sony. Дело в том, что я не знаю, насколько хорошо смотрится на iPod видео, насколько это необходимо. И вот из-за этого единственного, реального, может быть, для кого-то преимущества покупать iPod я бы не стал. К тому же, большой iPod живет всего, по-моему, 14 часов, если я не ошибаюсь, а соникевский плеер живет около 30. Тут, опять же, экран. Экран потребляет там очень мало энергии. Второй плеер от Sony, возможно, будет конкурировать с Shuffle. У нового плеера Sony, он называется Bob или Фасолина. Экранчик есть, он очень маленький, он однострочный, тоже OLED. Способен отображать текущий трек, папки, то есть какая-то там примитивная навигация существует. Я, честно говоря, толком не смотрел его еще. Но плеер симпатичный, такой забавно выглядящий, не без недостатков. Основной недостаток в том, что он пластмассовый. Разработчиками была придумана такая штука. Вот если вы посмотрите опять же на фотографии, вы можете заметить, что сверху крышечка, да, отодвигается, оттуда вытаскивается USB-коннектор. Разработчики пошли дальше. Мало того, что они придумали вот эту крышечку, из которой выстреливает коннектор, да, в зависимости от того, в каком положении находится крышечка, плеер либо заблокирован, либо разблокирован. То есть, чтобы... Объясню еще раз. Чтобы разблокировать плеер, нужно немножко пододвинуть крышечку. Да? Но после месяца, наверное, или, может быть, двух интенсивной эксплуатации, крышечка будет сдвигаться самостоятельно. То есть, если носить этот плеер в кармане или где-нибудь там еще, да даже когда держать в руках его будешь, эта крышка будет болтаться и постоянно либо блокировать, либо разблокировать плеер. Это, естественно, будет раздражать, но это, мне кажется, это какая-то недоработка компании Sony. Могли бы сделать как-нибудь по-другому, могли бы сделать банальнее, то есть каким-нибудь переключателем, там, я не знаю, кнопочкой. Но чтобы это было надежно, чтобы это работало месяцами, годами, столетиями практически. Я считаю, что эта модель будет конкурировать с Shuffle, причем, мало того, мне кажется, что я могу сделать такой прогноз, не знаю, насколько он оправдается, но попробую. Следующее поколение плееров Shuffle будет иметь экран. Никакой навигации по папкам, по альбомам, по плейлистам не будет. Будет просто отображаться вот текущий трек и больше ничего. Ну, может быть, там еще заряд батареи, какая-нибудь такая служебная информация, там режим шафлинга, режим шафла, наверное, правильно? И больше ничего. Возможно, этот новый плеер даже представит Стив Джобс на следующей презентации, которая будет в Сан-Франциско в январе. На этом моя часть первого пилотного выпуска подходит к концу. До встречи. С вами был мистер Вардер.
Привет, меня зовут Бобук, и вы слушаете пилотный выпуск Daily Geek Show, подкаст о маленьких радостях больших технологий. Так как это первый выпуск, давайте, чтобы в дальнейшем к этому не возвращаться, я немножко расскажу о себе. Мне 33 года, я работаю в компании, которая является крупнейшим производителем трафика на территории бывшего СНГ, это компания Яндекс. Работаю я в департаменте эксплуатации, и это, в первую очередь, конечно, моя работа. Поэтому давайте сразу оговоримся, мое мнение может не совпадать с мнением компании, в которой я работаю. Те, кто живут на Russian Podcasting достаточно давно, знают меня также по подкастам «Будильник» и «Печальный ослик». К технологиям они не имеют никакого отношения, и, слава богу, попытаемся все, что касается технических каких-то вещей, освещать здесь. Опа, какой баг получился смешной, вещей освещать. Но мы потом, конечно, это дело вырежем. Но, похоже, именно этот баг дал мне тему для моего сегодняшнего разговора. Нет для настоящего гика занятия увлекательнее, чем поиск багов в чужих программах. Я думаю, все историю первого бага знают. Для оставшихся 10 человек, которые не знают, давайте я расскажу. Первый баг был обнаружен в 1945 году в Гарварде при постройке первого релейного калькулятора. В шоу-ноутсах, я думаю, обязательно будет ссылка. Можете посмотреть на замечательное изображение листочка из тетради, в которой оператор этого первого калькулятора описывает нахождение первого бага. Для ленивых и не желающих смотреть картинки, поясню. На 70-м реле в панели F был обнаружен маленький такой бабочкоподобный жук, который организовал замыкание между двумя смежными реле. В результате калькулятор работал, скажем так, не слишком устойчиво. Именно с тех пор и пошло выражение «баг» и тому подобное. Ну, что-то я разошелся. Хотелось мне рассказать совсем не о том. По роду моей деятельности мне очень много приходится работать с системами, написанными энтузиастами, такими как Linux и FreeBSD. Многое чего могу рассказать о них хорошего и плохого, но сейчас речь не об этом совсем. Совершенно случайно, не так давно, обнаружив небольшую, так скажем, проблему в ядре операционной системы Linux, решил я заняться тем самым дебаггингом, словом, поставить несколько экспериментов. Ну и для того, чтобы не занимать целый сервер или целую рабочую станцию этими самыми экспериментами, опробовал несколько готовых систем виртуализации. Опять же, для тех, кто не очень себе представляет, систем виртуализации сейчас достаточно много. Условно говоря, разделить их можно на две категории. Первые системы виртуализации — это так называемые hardware-эмуляторы, то есть эмуляторы целого большого компьютера, которые работают внутри вашего маленького. И Second Layer Emulators — это такие программы, которые эмулируют работу системных вызовов некоторых операционных систем. Такими эмуляторами можно назвать Wine для Linux, Lean for Win для Windows XP, Blipper для Mac OS X и тому подобное. Так вот, еще недавно для PC существовало, наверное, всего пару программ, которые предоставляли эти самые средства эмуляции хардвера, которые так мне были необходимы. Конечно же, в первую очередь это была непревзойденная и первая из появившихся на обозримом горизонте VMware, от компании, собственно, VMware, и Virtual PC — это софтвер, который сейчас принадлежит компании Microsoft. Так вот, в этом сегменте рынка обнаружилось еще два очень интересных новичка. Во-первых, это эмулятор 2S2 от российской компании Parallel, и очень легковесный и при этом бесплатный эмулятор Bosch. Ну, легковесный он, конечно же, по размеру, по производительности он, к сожалению, оказался совершенно невозможным к использованию, чем еще раз напомнил о бесплатном сыре в мышеловке. Выбор системы эмуляции, с моей стороны, осложнялся еще тем, что на моем десктопе нет и, видимо, уже не будет операционной системы Microsoft Windows. Можете считать это таким вот гиковским религиозным убеждением. Я не готов тратить $400 из своего кармана или кармана моей компании на простую систему, цель которой просто запускать программы. И возвращаясь непосредственно к теме, конечно же, для начала я решил попробовать эту самую новую программу 2S2, тем более, что в свое время мне была прислана просто прямо-таки навязана демонстрационная версия этой программы. Установка ее под Linux прошла идеально гладко. В общем-то, глобально в этом отношении она ничем не отличается от VMware. И понаделав своих необходимых мне по работе экспериментов, собрав и исправив те некоторое количество ошибок, которые мне были необходимы, решил я с помощью 2S2 запустить его на нескольких компьютерах в моей домашней, я бы даже сказал, квартирной сети. И тут с ужасом просто обнаружил страшную вещь. Оказывается, эта самая trial-версия, она с помощью бродкастов рассылает оповещение со своим серийным номером. И вы не можете в одной локальной сети держать две программы с одним серийным номером. Честно говоря, подобный вид защиты я увидел впервые. Очень мне интересным это показалось. Но, честно скажу, удовольствия мне это не прибавило никакого, потому что, по ходу дела, работа просто останавливалась. Немножко покопавшись в настройках программы, я обнаружил уникальную действительно особенность у 2S2. Дело в том, что тот образ на жестком диске, который является, как бы это сказать, образом операционной системы, с помощью дополнительных утилит 2S2 можно развернуть, я не знаю, честно говоря, как по-другому перевести английский глагол extract, так вот, развернуть образ операционной системы на диск. Таким образом, что система может после этого просто загрузиться и работать. В этом месте мне повезло первый раз, а второй раз мне повезло, когда я обнаружил, что в комплект VMware входит скрипт ровно противоположного действия, создающий образ VMware из рабочего диска. Таким непростым, казалось бы, способом я сконвертировал нужный мне образ из 2S2 в VMware, получив вполне себе работающую систему. Но на этом гиковские мои, как бы это сказать помягче, извращения не закончились. закончились. Дело в том, что вы помните, да, мою задачу, мне нужно было поставить этот образ на несколько машин. Лицензия на VMware у меня всего одна. Как всякий порядочный гик, я не считаю возможным использовать пиратское программное обеспечение, к чему, в общем, и вас неоднократно призывал. Поэтому, обратив свой взор на лицензию от программного обеспечения компании VMware, я нашел упоминание о странном продукте VMware Player. И оказалось, это именно то, что нужно. VMware Player — это только запускалка и эмулятор этого самого образа диска. Ничего лишнего, она не может создать образ, она не может его сконвертировать, ничего. Но у меня уже был готовый образ. Опять же, по счастливой случайности, VMware Player совершенно бесплатен, вы можете использовать его неограниченно на любом количестве компьютеров с любыми операционными системами. И я вам скажу, это не эмулятор, это сказка. Потому что, выполнив непосредственно необходимую мне работу, я не поленился и замерил, насколько производительность эмулируемой среды ниже, чем производительность эмулирующей. И оказалось, что разница производительности в среднем около 15%. Всего 15%. Так, на всякий случай, VMware мне, конечно же, не платит. VMware Player появился на сайте совсем недавно. Доступен он под, по-моему, все операционные системы, которые можно себе только придумать. Единственное ограничение, работает он, конечно, только на платформе PC. Так что владельцы Mac OS Classic и Mac OS X воспользоваться им не смогут. Зато все остальные, например, желающие попробовать какую-либо новую операционную систему, с легкостью могут пользоваться этим программным обеспечением. Надо сказать, что готовые VMware образа сейчас очень распространены. Можно найти такие образа для таких уже ставших легендами операционных систем, как BIOS, OS2 от компании IBM и совсем молоденьких C-Label, всевозможных версий Linux и так далее. Но вот что-то многовато я наговорил сегодня для пилотного выпуска. Еще раз напоминаю вам, что Daily Geek Show по-прежнему ищет авторов. Нас по-прежнему всего трое. Это очень мало для того, чтобы делать выпуски ежедневными, и даже, наверное, маловато для того, чтобы выходить раз в неделю. Ну, мы будем стараться. До свидания. Это был Бобук и Daily Geek Show.